Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять над таким явлением, как совесть. И говорим о том, как правильно понять выражение, что совесть – голос Бога в человеке. Удивительный ракурс на эту проблему дают размышления митрополита Антонио Сурожского. Часто мы думаем о совести только как о том, что нужно для построения отношения с другими людьми, для этики, для нравственной жизни. А вот владыка Антоний обращает внимание, что вопрос совести ничуть не менее важен для отношений человека с Богом. И в частности, важен он там, где бьется едва ли не главный нерв этих отношений, то есть в молитве. Слово «совесть» звучит в этой беседе опытного пастора лишь единожды, но по сути, особенно на фоне всего уже услышанного сегодня, вся эта беседа как раз об этом. Давайте послушаем фрагмент архивной записи беседы митрополита Антония Сурожского.
Мне хочется перейти к разбору одного очень важного изречения Феофана Затворника. Он говорит в одном из своих писем, что мы должны научиться продумывать и прочувствовать каждое слово молитвы, которое мы произносим. И вот на этом я хочу остановиться. Во-первых, подчеркнуть то, что молитвы, которые мы читаем в наших молитвенниках или во время богослужения, составлены были святыми. И те чувства, мысли, то знание о Боге, то знание о себе, о глубинах своего греха и о бездонных глубинах, которые раскрываются действием Святого Духа в нас, мы не можем знать, как они. Но в какой-то мере мы можем приобщиться к их опыту. Но для этого надо начать с самого простого. И самое простое заключается в том, чтобы просто понимать те слова, которые мы употребляем в молитве, их смысл. Мы молимся очень часто, или почти всегда, на славянском языке, если мы следуем тексту молитвослова, молитвенника. Но мы не всегда понимаем эти слова так, как они понимались в свое время, когда с греческого языка молитвы эти были переведены на русский. Даже оставляя в стороне анекдотические рассказы о том, как старушка некая говорила, что так дивно, что на всенощной и зверей поминают, и нам их ставят в пример того, как мы должны были бы молиться. И на вопрос о том, каких зверей и какой пример, она ответила, как же, в псалме говорится, я крокодила пред тобой. В тексте сказано, я крокодила. Пусть моя молитва вознесется к тебе, как благоухание ладана. Она не понимала, но до ее сердца умилительно нечто дошло. Но мы не можем так молиться. Мы должны молиться, зная, что мы говорим. Потому что в конечном итоге только глубокое, ясное понимание того, что мы говорим Богу, может нас постепенно поднять на новые высоты. Есть другие слова на славянском языке, которые перед нами ставят вопрос. Например, «выну очи мои ко Господу». «Выну» на славянском языке значит «всегда». Мои очи, мои глаза всегда обращены ко Господу. Но я вспоминаю, как некто мне говорил, что как совпадает это ветхозаветное слово со словами Христа о том, что если тебя соблазняет око твое, выгони его, потому что лучше тебе войти в Царство Небесное с одним глазом, чем остаться с двумя глазами вне его. Вот второй пример. И можно было бы привести довольно большое число подобных примеров. Поэтому, когда я говорю о том, что мы должны стараться, когда мы выбираем молитвы, которые мы будем произносить и приносить Богу, и в свое время, может быть, возносить к Ему, то мы должны очень внимательно относиться к тому, что сказано. Что значат эти слова? Это первая стадия. А вторая стадия заключается в том, что поставить перед собой вопрос совести, строгий вопрос о том, чему соответствуют эти слова в моей жизни, что я говорю, и соответствует ли то, что я говорю, тому, что тот или другой святой написал в момент, когда его душа рвалась к Богу, когда молитва била из его сердца, как кровь из смертельной раны. Я хочу вам дать несколько примеров того. Мы начинаем многие молитвы, говоря «Господи и Владыка». Эти слова мы говорим каждый раз, когда произносим молитву святого Ефрема Сирина. Но и множество молитв начинаются подобными или этими словами. Что они значат для меня? Значит ли, когда я говорю «Ты Господь в моей жизни», значит, что я тебя избираю Господом своим, что я всю свою жизнь тебе отдаю, что я хочу, чтобы она была твоя, и что ты ее постепенно сделал бы достойной себя самого. Или значит ли это, что я в твоей власти, Господи, ничего не могу сделать против твоей воли, и я это признаю. Это молитва раба или это молитва любви? И когда мы говорим «Господи и Владыка», мы как бы подчеркиваем то, что у Него есть вся власть над нами, над жизнью нашей. Но это власть, Его власть или подаренная Ему нами власть, право быть господином и хозяином нашей жизни. Надо над этим задуматься, потому что бывают моменты, когда от души мы можем сказать: «Да, Господи, я Тебя выбираю, Ты мой Господь, я хочу, чтобы Ты был хозяином всей жизни моей, без остатка». А потом приходит другой момент, когда уже это нам не под силу, когда вдруг мы чувствуем, что нет, нам страшно под водительством или под властью того Бога, о котором мы знаем, что Он наш Спаситель, но который не всегда, в момент, когда мы хотим Его помощи, нам ее подает. В молитвах бывают моменты, когда мы можем сказать от души то или другое, а минутами не можем. Первая тайная молитва во время литургии гласит: «Слава Твоя непостижима, держава Твоя несказанна, милость Твоя безмерна, человеколюбие неизреченно». Начало этой молитвы мы легко можем сказать. Слава Божия непостижима, да. Держава несказанна, да. Но сегодня, вот сегодня, когда случилось что-то очень страшное в моей жизни, могу ли я сказать: милость Твоя безмерна? Могу ли я сказать перед лицом того, что происходит на свете, человечество я неизреченно, выразить даже ее нельзя, до чего она велика и прекрасна. Если мы честны, мы должны так отнестись. И тогда, когда мы доходим до такого места в молитве, мы должны остановиться и сказать: «Господи, сегодня, честно, я этого сказать не могу. То, что со мной случилось, пусть оно будет очень незначительно по сравнению с трагедиями мира, то, что я пережил относительно трагедии мира, мне не дают всем сердцем честно этого сказать». И если мы можем это сделать, если мы найдем в себе честность и мужество это сделать, тогда наши отношения с Богом делаются совершенно иными. Они делаются честными, правдивыми. Я, кажется, давал в свое время некоторым из вас другой пример, позор моей жизни. Когда я был юношей, я насмерть поссорился с одним моим товарищем, с очень близким моим другом. И когда дошел до молитвы Господней, где сказано: «Оставь мне мои грехи, как я оставляю другим», я почувствовал, что я не могу. Я обратился к своему духовнику, отцу Афанасию. Я объяснил: «А что, в чем твоя проблема?» «Я же не могу сказать: Господи, прости меня так, как я прощаю, тогда как я не только не прощаю, но и намерения имею, и желания имею простить». Он на меня спокойно посмотрел и сказал: «Ну, скажи честно, не прости меня, Господи, потому что я, Кирилла, ни за что не прощу. Я не могу этого сделать». Он мне ответил спокойно: «А другого ты сделать не можешь. Иди домой». Я пошел домой, дошел до этого места молитвы и почувствовал: «Нет, я не могу этого сделать». И вернулся к нему: «Не можешь? Дойдешь до этого места, перескочи». Я попробовал перескочить. Но сказать: «Господи, не прости моих грехов, потому что я не прощаю другому», даже молча я не могу. И тогда произошла целая длительная борьба. Я понял, что передо мной стоит вопрос вечной жизни и вечной смерти. Потому что как бы я ни поворачивал вопрос, ответ был один и тот же: «Не простишь, и тебе прощения не будет». Это в Евангелии я мог бы прочесть. Да я даже это и читал в Евангелии. Но здесь оно так резко и явственно меня ударило в душу. И в течение долгого времени я боролся. И, наконец, в какой-то момент отец Афанасий мне сказал: «А ты хотел бы, чтобы Господь тебя простил?» «Да, хотел бы, но как?» «А ты поставь перед собой вопрос. Ты хотел бы найти в себе силы и чистоту сердца, которая тебе позволила бы простить твоему товарищу, твоему другу?» «Я хотел бы, но...» «Тогда, когда дойдешь до этого места молитвы, скажи: Господи, прости меня постольку, поскольку я честно, искренне хотел бы стать способным простить Кирилла». Я с этим тоже боролся. И, наконец, какой-то день вдруг оказалось, что я могу простить. И сказать эти слова честно.
Это был голос митрополита Антония Сурожского, фрагмент архивной записи его беседы о вере и молитве. Нет такого порока, который делает человека более непопулярным, и нет такого порока, который мы менее замечаем в себе. Чем больше этот порок у нас, тем больше мы ненавидим его в других. Это слова из книги «Просто христианство» английского писателя и апологета Клайва Стейплза Льюиса. И это весьма уместные слова в нашем сегодняшнем разговоре о феномене совести. Ведь, по сути, как мы слышали, это разговор об исследовании себя, о внимательном и, когда необходимо, критичном отношении к движениям своей души. Проще говоря, как пишет Льюис, речь о том, чтобы замечать свои грехи. В этом смысле характерно, какими словами свои размышления Льюис оканчивает. Если вы думаете, что не страдаете гордыней, значит, вы действительно ею страдаете. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Клайва Стейплза Льюиса «Просто христианство».
Я перехожу сейчас к той части христианской морали, в которой она особенно резко отличается от всех других. Существует порок, от которого не свободен ни один человек на свете, но каждый ненавидит его в ком-то другом, и едва ли кто-нибудь, кроме христиан, замечает его в себе. Я слышал, как люди признаются, что у них плохой характер, или даже в том, что они трусы. Но я не припомню, чтобы когда-либо слышал от нехристианина признание в этом пороке. Зато я очень редко встречал неверующих, которые были бы хоть немного снисходительны к этому пороку в других. Нет порока, который так отвращает от человека, и нет порока, который мы меньше замечаем в себе. Чем больше этот порок у нас, тем больше мы ненавидим его в других. Я говорю о гордыне или самодовольстве. Противоположную добродетель христиане называют смирением. Вы, может быть, помните, что когда я говорил о целомудрии, то предупредил вас, что центр христианской нравственности не там. И вот мы подошли к этому центру. Согласно христианскому учению, самый главный порок, самое страшное зло – гордыня. Распущенность, раздражительность, пьянство, жадность – все это мелочь по сравнению с ней. Именно из-за нее дьявол стал тем, чем он стал. Гордыня ведет ко всем другим порокам. Это состояние духа, абсолютно враждебное Богу. Возможно, вам кажется, что я преувеличиваю. Тогда вдумайтесь еще раз в мои слова. Несколько мгновений назад я сказал, чем больше гордости в человеке, тем сильнее он ненавидит ее в других. Если вы хотите выяснить меру собственной гордыни, проще всего задать себе вопрос, очень ли я возмущаюсь, когда меня унижают, или не замечают, или вмешиваются в мои дела, или относятся ко мне покровительственно, или красуются и хвастают в моем присутствии. Дело в том, что гордыня каждого человека соперничает с гордыней другого. Именно потому, что я хотел быть самым заметным на вечеринке, меня так раздражает, что кто-то другой привлекает к себе всеобщее внимание. Надо ясно понять, что гордыне органически присущ дух соперничества, в этом сама ее природа. Другие пороки вступают в соперничество, так сказать, случайно. Она же недовольствуется частью. Она удовлетворяется только тогда, когда у нее больше, чем у соседа. Мы говорим, что люди гордятся богатством или умом, или красотой, но это не совсем так. Они гордятся тем, что они богаче, умнее или красивее других. Если бы все стали одинаково богатыми, или умными, или красивыми, людям нечем было бы гордиться. Только сравнение возбуждает в нас гордость, приятно знать, что мы выше остальных. Там, где не с чем соперничать, гордыне нет места. Вот почему я сказал, что дух соперничества присущ ей органически, тогда как о других пороках этого не скажешь. Половое влечение может пробудить дух соперничества между двумя мужчинами, если их привлекает одна и та же девушка. Но это случайность, ведь они могли бы увлечься разными девушками. Между тем, гордый человек уведет вашу девушку не потому, что он ее любит, а только для того, чтобы доказать самому себе, что он лучше вас. Жадность может толкнуть на соперничество, если нам чего-то недостает, но гордый человек, даже если у него больше, чем ему хотелось бы, постарается приобрести еще больше просто для того, чтобы утвердиться в силе и власти. Почти все зло в мире, которое люди приписывают жадности и эгоизму, на самом деле плод гордости. Возьмите, к примеру, деньги. Человек жаден до них, потому что хочет лучше проводить отпуск, купить лучший дом, лучшую еду и лучшие напитки. Но этому есть предел. Почему тот, кто получает 40 тысяч долларов в год, стремится к 80 тысячам? Это уже не просто жадность к удовольствиям, ведь при 40 тысячах роскошная жизнь вполне доступна. Он из гордости хочет стать богаче других. И что еще важнее, обрести власть, ибо именно власть доставляет гордым особое удовольствие. Ничто не дает такого чувства превосходства, как возможность играть другими людьми, словно оловянными солдатиками. Почему молодая девушка сеет несчастье повсюду, где она появится, приманивая поклонников? Конечно, не из похоти. Такие девушки чаще всего бесстрастны. Ее толкает на это гордость. Почему политический лидер или целая нация постоянно стремится к новым успехам, недовольствуясь прежними? Опять-таки, из гордости. Гордыне присущ дух соперничества. Вот почему ее невозможно удовлетворить. Если я ею страдаю, то пока хоть у кого-то больше власти, богатства или ума, он будет мне соперником и врагом. Христианство право. Именно гордыня порождала самые тяжкие несчастья в каждом народе и в каждой семье. Другие пороки могут иногда сплачивать людей. Среди тех, кто охоч до выпивки и чушь целомудрия, вы можете обрести веселых приятелей. Но гордыня всегда означает вражду. Она и есть сама вражда. И не только вражда человека к человеку, но и человека к Богу. Бог во всех отношениях неизмеримо превосходит вас. Пока вы этого не поняли, а значит, не поняли и того, что в сравнении с Ним вы – ничто, вы вообще не можете Его познать. Значит, вы не можете познать Его, не отрешившись от гордыни. Ведь гордый человек смотрит свысока на все и на всех, как же увидеть ему то, что над ним? Прежде чем мы покончим с этой темой, я должен предостеречь вас против таких ошибок. Первое. Если вы испытываете удовольствие, когда вас хвалят, это не свидетельствует о гордыне. Ребенок, которого похлопали по плечу за хорошо выученный урок, женщина, чьей красотой восхищается возлюбленный, спасенная душа, которой Христос говорит «хорошо, верный раб», все они польщены, и это вполне закономерно. Ведь удовольствие вызывает не то, какие они, а то, что они порадовали кого-то, когда хотели порадовать. Беда начинается, если от мысли «я его порадовал, как хорошо», перейти к мысли «должно быть, я очень хороший человек». Второе. Мы часто слышим, что кто-то гордится сыном, или отцом, или школой, или службой. Греховна ли такая гордость? Я думаю, все зависит от того, какой смысл мы вкладываем в слово «гордиться». Часто оно для нас синоним слова «восхищаться», а восхищение, безусловно, очень далеко от греха. Но бывает и по-другому. Слово «гордиться» может значить, что человек чувствует себя важной персоной, потому что у него знаменитый отец или он принадлежит к знатному роду. Хорошего в этом мало, и все-таки это лучше, чем гордиться самим собой. Любя кого-то и восхищаясь кем-то, кроме себя, мы отходим хотя бы на шаг от духовного крушения. Однако подлинное оздоровление не придет к нам до тех пор, пока мы будем любить что-то и преклоняться перед чем-то больше, чем мы любим Бога и преклоняемся перед Ним. Третье. Мы не должны думать, будто Бог запрещает гордыню, ибо она оскорбляет Его, что Он требует от нас смирения, чтобы подчеркнуть свое величие, словно сам болен гордостью. Думаю, Бога меньше всего занимает Его достоинство. Просто Он хочет, чтобы мы познали Его, Он хочет дать себя нам. А если мы действительно по-настоящему соприкасаемся с Ним, то невольно и радостно покоримся, и нам станет гораздо легче, когда мы отделаемся, наконец, от надуманной чепухи о нашем достоинстве, которая всю жизнь не дает нам покоя, отнимает радость. Он старается сделать нас покорными, чтобы нам стало легче. Он пытается освободить нас от причудливого, уродливого наряда, в который мы рядимся и еще чванливо охорашиваемся. Хотелось бы и мне стать покорней и смиренней. Если бы я этого добился, то смог бы побольше рассказать вам о том облегчении, удобстве, которое приходит к нам, когда мы снимаем с себя маскарадный наряд, отделаемся от фальшивого «я» с его позами и претензиями. Ну, посмотрите, разве не славный я парень? Даже приблизиться к этой легкости на миг – все равно, что выпить холодной воды в пустыне. Четвертое. Не думайте, что настоящее смирение – вкрадчивость и елейность, когда мы нарочито подчеркиваем собственное ничтожество. Встретив поистине смиренного человека, вы, скорее всего, подумаете, что он веселый, умный, и ему очень интересно то, что вы говорили ему. А если он не понравится вам, то, наверное, потому что вы ощутите укол зависти, как же ему удается так легко и радостно воспринимать жизнь. Он не думает о своем смирении, он вообще не думает о себе». Если кто-то хочет стать смиренным, я могу подсказать ему первый шаг. Поймите, что вы горды. Шаг этот будет и самым значительным. По крайней мере, ничего нельзя сделать, пока не сделаешь его. Если вы думаете, что не страдаете гордыней, значит, вы ею страдаете.
Это был фрагмент аудиоверсии книги английского писателя Клайва Стейплза-Льюиса «Просто христианство». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на порталах Предания.ру, Азбука.ру и Фома.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни – на радио «Вера».